Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте!
Ну что, друзья, как я и обещала, эта неделя у нас будет такая по темам тяжелая, грустная, но эта тема тоже важная. Давайте с миром в сердце эти темы обсуждать, проходить, настраивать себя на какой-то позитивный выход из этих сложных тем. Вот. И будем, как всегда, получать от Юрия ценные советы. Сегодня мы говорим на тему «Как быть, если ребенок спрашивает о смерти?». И мы сегодня обсудим, как вообще дети воспринимают смерть. Почему вопросы ребенка о смерти, они взрослых пугают, часто даже больше, чем вообще самого ребенка, ну, интересуют или как-то затрагивают. Вот на такую тему сложно поговорим. Поэтому пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. А я сейчас, пока я говорила анонс, сразу вспомнила про сказки детские, где все сопровождается так или иначе чьей-либо смертью, и для нас как бы это, ну, умер. Вот, а потом во взрослом возрасте, во взрослой жизни как-то уже не просто вот так реагировать на такие события.
Ты знаешь, я подумал о том, что существует же много-много всевозможных компьютерных игр, и там пачками все гибнут, и там кровища, и там чего только нет. Поэтому я думаю, что сейчас вообще понимание смерти, оно не то, что оно трансформировалось, оно по-другому воспринимается детьми, нежели там 30 или там 40 лет назад, да даже 20 лет назад, в любом случае. Когда были Дэнди и Сега, это нечто другое, чем сейчас. Я думаю, что здесь обязательно нужно делать корректировку на время. И взрослые, которые боятся таких вопросов, они, может быть, опираются на свой собственный опыт, который был у них, и, может быть, он был негативным. И родители с ними не говорили, поэтому они как-то сами узнали о том, что существует такая сухая старушка с клюкой, которая обязательно должна прийти и забрать того или иного человека. И поэтому вот этот есть экзистенциальный страх. И все начинается со страха у взрослого. Я так от игры перешел на взрослого человека.
Да.
Я думаю, что дети воспринимают по-своему, конечно же, смерть. И больше всего детей пугает то, что родители об этом не говорят, или родители начинают об этом что-то придумывать и лгать, и как-то уходить в сторону. И вот тогда формируются страхи у детей, потому что детям непонятно вообще, что происходит. Они видят, что что-то происходит, что там мама плачет, какая-то черная ленточка на фотографии, потом их привели на какие-то поминки, что-то говорят, что-то едят, какую-то непонятную, странную кашу холодную, рисовую, с изюмом, называемое кутья. И ребенок не понимает. Вообще, когда есть непонимание, и когда ребенок спрашивает и получает такие уже, ну, причесанные ответы или такие удобренные ложью, это его напрягает. И поэтому вот этого нужно бояться, а не вопросов, которые у ребенка поступают. Так или иначе, ребенок обращает внимание примерно где-то с 3 лет на раздавленных кузнечиков, на, ну, не знаю, каких-то насекомых, на жуков, на тараканов, на колорадских жуков, ну и так далее. Если ребенок воспитывается в сельской местности, это один коленкор. Если ребенок воспитывается в городской местности, это другой контекст. Но в любом случае комаров-то мы убиваем, мух-то мы убиваем.
Беспощадно.
А если комар напитался кровью, это такое красивое кровавое пятно может быть на обоях. И поэтому ребенок уже может спросить об этом комаре. И вот здесь уже согласно возрасту постепенно нужно говорить о том, что вот есть такие насекомые кровососущие, которые подкрадываются, которые забирают нашу кровь. И это делают Сейчас, я думаю, меня обвинят. Женщина. Ладно, не буду говорить об этом. Для того, чтобы продолжалась жизнь на самом деле, да, в действительности. И мы убиваем этого комара. Почему? А потому что жизнь, она конечна. И дальше постепенно, постепенно, с взрослением ребенка, мы вводим его в жизненный контекст, в который он пришел и в который мы его привили. Потому что по нашему волеизъявлению, я надеюсь, что в большинстве семей так существует, наши дети появились. И когда мы планировали ребенка, мы понимали, что этот ребенок тоже когда-то встретится со смертью. Ему нужно это объяснить.
Ну хорошо, вот ребенок в 3 года начинает задавать вопросы, черпает информацию из окружающего мира. Ну вот увидел, спросил, все понятно. Вопрос про сказки все еще меня волнует. А нам Надежда вот прислала сообщение, значит, цитата из сказки. «Добрый парень слез с коня, убил его и накормил им голодных воронят». И вот ты думаешь, так читаешь и думаешь, а действительно ли это детская сказка? Я сейчас пытаюсь вспомнить...
Ну, вот...
про Золушку-то сказка, она же там тоже сильно кровавая на самом-то деле. То палец отрубили, то пятку отрубили, да? Помните такое?
Мы должны понять следующее, что вот произведение под названием «Сказка», которое сейчас вот ты приводишь в примеры наши слушатели, они были написаны в каком историческом контексте?
Ну, по-разному. Что в Средневековье, что попозже, как пойдет.
Я думаю, что сейчас современные сказки, я сейчас вот пытаюсь вспомнить, какие современные сказки я читал.
Какие современные сказки я читал? Только Буратино в голову лезет.
Ну, Буратино...
Это современная сказка.
Это все-таки уже лет... уже скоро будет век, наверное. Чуть попозже... когда он там жил, какие годы. Ну, так или иначе, это было давно, потому что век технологий изменился, и мир стремительно меняется.
А сегодня, понимаете, сегодня не сказки, сегодня фиксики, синий трактор.
А кто такие фиксики, большой секрет?
Да, понимаете.
Ну, нет этого, понимаешь. Я думаю, что сейчас все по-другому. Вот когда писались те сказки, дети не боялись этих сказок, потому что сообщество было аграрное, люди жили в деревнях, и ребенок с самого раннего возраста видел, как убивают там коня, теленка, козленка, как его разделывают.
Как умирают люди, как проходит похоронная процессия, поминки, вот это все.
Конечно. Как сдирают с него кожу, потом эту кожу сделают из нее вещи какие-то, это мясо едят и так далее. Вопросов вообще не было. И потому что в действительности смысл этой сказки – сохранить жизнь человека, а коня пустить в расход. А современное общество сейчас за собачку могут далеко и надолго упрятать. Я к тому обществу возвращаюсь. И поэтому, я думаю, опять, когда мы говорим о литературе, что читать ребенку, дорогие мои слушатели, пожалуйста, выбирайте литературу. Прочитайте сами, потом уже делайте решение, читать ли это вашему ребенку или нет. Мой сын учится в 8 классе, они сейчас изучают «Капитанскую дочку», Пугачева и все такое. И мой сын любит лекции Быкова. Вот, я там от края муха слышал, когда он прослушивал лекцию, что «Капитанская дочка» — это очень серьезное произведение для 8 классников, да и вообще для старшеклассников, поэтому его лучше... вообще не стоит изучать, понимаете? К чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что, если это сказка, понимаете, как «Тысяча одна ночь». Что же сказки? Наверное, вы знакомы с таким произведением «Тысяча одна ночь». Наверное, детям их читать не надо, потому что там есть этот сексуальный эротический контекст, и, наверное, 3-леткам не надо читать эти сказки. Поэтому, пожалуйста, выбирайте литературку согласно времени, и чтобы она ребенка учила чему-то конкретному. Дружбе, любви, состраданию, милосердию.
Друзья, прежде чем мы продолжим, я напомню, что наш эфир существует на добровольные пожертвования, поэтому спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Только благодаря вам наши эфиры приходят. И ссылка на «Поддержать» здесь есть под видео. Переходите, будем очень рады. Спасибо вам большое за поддержку. Так, продолжаем. Про сказку, прочитали... Елена пишет, я помню, как мне пришло осознание лет в 12. Говорю, блин, мы же все умрем. Слушай, ну бывает такое озарение, когда ты внезапно по какой-то причине осознаешь конечность собственной жизни, жизни родителей, может быть, уязвимость собственную.
Ну, естественно, дети задают эти вопросы. Они сталкиваются с какими-то элементами жизни, и они спрашивают. И родители должны быть к этому готовы. Вообще родители должны быть готовы к любому вопросу. Этот вопрос не должен их выбивать из колеи. Любой вопрос абсолютно. То, что касается сексуального образования, то, что касается смерти, то, что касается взаимоотношений и так далее и тому подобное. То есть родитель, даже если он этого не знает, он должен сказать, я не знаю. Но здесь главный элемент – это искренность и честность. Вот когда родители честны со своими детьми, тогда все нормально. Тогда все в порядке. А когда вот это вот недопонимание какое-то возникает, ложь какая-то возникает, тогда возникает напряжение, тогда возникает страх, и тогда возникает нервозность у ребенка, да, и потом, ну, естественно, что когда он будет подрастать, и потом все это будет, психосоматика будет вылезать наружу. Не хотелось бы, чтобы так было.
Оля нас спрашивает, ребенку надо правду говорить всегда. Оля, у нас был эфир об этом на прошлой неделе. Переходите, пожалуйста, на нашу страницу. Он называется «Надо ли защищать детей от жестокой правды жизни?». Вот с этим вопросом вам туда, мы там подробно об этом поговорили. А мы давайте сегодня все-таки про смерть. Хорошо, а если это что-то произошло, да, и ребенок поэтому спрашивает о смерти, ну, например, раздавил кузнечика и спросил, мама, да, а что с кузнечиком? Или прочитал «Красную шапочку» и спросила, как это там, зарубил топором, да, почему? То есть, или вот коня этого, как я не знаю, привели нам. Ну, да, сказки интересные у нас, конечно. В общем, когда что-то произошло, или там, ну, к несчастью, умер какой-то близкий человек, и дома есть какие-то элементы, как вы сказали, да, то есть черная ленточка, мама грустная, это понятно. А если просто ребенок спрашивает о смерти? Ну, то есть не было предпосылок или событий?
Ну, согласно возрасту, мы же должны опираться. Ну, посмотрите, ведь когда ребенок спрашивает о смерти, если он спрашивает, а есть ли смерть, допустим, вы говорите, да, есть смерть, да, люди умирают. И ведь очень важно, когда у вас будет диалоговая форма. Очень важно, когда у вас будет разговор. А вы не пойдете, например, к книжной полке, не возьмете большую советскую энциклопедию или откроете в браузере Википедию, наберете смерть и оттуда прочитаете, да, 20-минутный такой у вас будет монолог и исчерпывающий абсолютно. Конечно, нет. Потому что вы должны понять, насколько глубоко ребенок этим интересуется. Как вы это поймете? Согласно тем вопросам, согласно тому интересу, который у него есть, согласно тому запросу. И вам нужно отвечать на этот запрос, который есть у ребенка. Есть запрос, есть интерес, отвечаете честно, спокойно и правдиво. И от вашего спокойствия и от вашего отношения будет зависеть и спокойствие вашего ребенка. И в этом, ну опять, в этом нет ничего предосудительного, в этом нет ничего опасного.
Нас часто просят разыграть сценки, потому что на практике всегда удобнее. Вот давайте сейчас это сделаем. Значит, мне 6 лет, я пришла к папе и говорю, папа, мы все умрем?
Да, мы все умрем, дорогая моя.
Все, можно эфир заканчивать на этой теме.
Ну почему? Ну посмотри, опять, вот ты же понимаешь прекрасно, что с каким посылом ребенок приходит. Ребенок зареванный приходит, весь в слезах. А тут такая радостная девчонка скакала к пришел и говорит, папа, мы все умрем. Вот ты такая пришла. Я же реагирую на твое лицо, на твою мосю, прости меня, да? И реагирую на нее, такая жизнерадостная, с такими большими глазами. Папа, мы все умрем. Да, дочка моя хорошая, мы все умрем.
А что дальше нужно за этими словами сказать?
А дальше я спрошу, а почему ты об этом спросила, что мы все умрем?
Вот,
она ответит, предоставит в мое внимание или в наше внимание тот багаж знаний, который она где-то увидела, который она проанализировала и сделала вывод определенный.
И, скорее всего, это будет у подружки кто-то умер. В фильме что-то посмотрела, там что-то было связано со смертью. Или там, не знаю, прочитала где-то что-то. Просто так с ничего ребенок не будет думать о смерти.
Поэтому вам нужно понять, ведь, понимаете, вот вопрос-то в чем важный. Вам нужно понять, я эту часть, каждый вторник эту фразу повторяю, откуда ноги растут. Вам нужно понять, откуда это, откуда дровишки тоже повторяю. Вам нужно понять, с чем ребенок столкнулся. А как это понять? Он вам задал вопрос, и вы задаваете ему вопрос, спрашиваете его, интересуетесь его. И вот он, когда вам это все рассказал, и вы объясняете то, что ребенка сейчас интересует. Да, и вы говорите, ну да, конечно, люди рождаются, потом они живут очень счастливо, они потом растут, учатся, женятся, заводят семьи, у них рождаются дети, потом они медленно стареют. И это длится 8, тебе сейчас сколько лет? Тебе сейчас 5 лет? А вот человек там в среднем живет, там 70-80 лет. Представляешь, сколько у тебя еще много-много жизни, которые ты будешь жить? Представляешь, ты сколько можешь все запланировать в этой жизни? Смотри, начал акцентовать. Если вы акцент сделаете на гробах, на белых тапочках, ну, наверное, тогда будет немножко мрачновато. Но если вы сделаете акцент опять на другом, ну, да, ребенок поймет, что жизнь конечна. И ведь обратите внимание, что мы вкладываем определенную базу в ребенка. Он будет понимать, да, что жизнь конечна, ее нужно и самый ценный ресурс – это время. Что этим временем нужно пользоваться, его нужно экономить, его нужно не лентяйничать, что это время нужно хорошо использовать, рационально использовать, для того, чтобы жизнь была хорошая, насыщенная, счастливая. Понимаете? Поэтому даже такие вопросы, они, думаю, во благо, нежели во вред.
Я хотела про своего племянника рассказать. В общем, так получилось, что у него оба дедушки уже умерли. И, значит, он как раз в возрасте, по-моему, 6 лет или, ну, сколько-то там, я не помню, у бабушки спрашивают, что, ну, один дедушка умер давно, еще до его рождения, а второй вот как бы на его, ну, в процессе в его жизни. И он подходит и говорит: бабушка, а где деда Ростя? Ростислав звали. Ну, как бы моя семья, она верующая, и мы верим, ну, мы христиане, верим в то, что Бог, Господь, Иисус и так далее. Он говорит, ну, он шел на небо к Иисусу. А дедушка Петя где? Ну, тоже вот Иисус его забрал. И ребенок, значит, отреагировал так: не хочу к Иисусу, он всех забирает, он плохой. Мы, конечно, посмеялись с этого, но просто вообще интересно, как ребенок вот это все воспринимает, что такое смерть, что происходит после смерти, и как он к этому всему относится. Мы иногда даже не можем, у нас настолько... по сравнению с детьми, не гибкий мозг, что мы даже не можем извернуться вот так вот и подумать в эту сторону, как подумает ребенок. Это очень интересно за детьми наблюдать, за тем, какие у них реакции.
Ну да, дети, они уникальны, потому что они уникально воспринимают информацию и потом дают обратную связь, и мы не можем ее предугадать, эту обратную связь. И обратите внимание, что... Но мозг ребенка, у него еще нет столько опыта, нет столько истории, у него нет еще столько негатива, у него нет цинизма, у него нет каких-то таких историй. Ну, понятно, что он еще все-таки более радужное восприятие этого мира, которого мы лишились безвозвратно. Да, потому что у нас уже на поверхности, ну, наш горький опыт и так далее, базовое недоверие к этому миру. Ну, и много-много чего, правда? Вот, с чем мы боремся даже сами с собой, а ребенок по-другому. И мы думаем, вот интересно, что наша проблема в том, что мы думаем, вот как мы думаем, что наши, вот, если мы узнаем о смерти кого-то, нам становится не по себе. И мы думаем, что ребенок точно так же прореагирует. Да нет, вот как мы реагируем, это не значит, что так ребенок наш прореагирует. Но информация должна поступить к нему, понимаете? Потому что он столкнулся с этим, ему нужно это объяснить, для того, чтобы он пошел дальше в своем развитии, чтобы он отработал эту информацию, чтобы она у него, тем паче, ну, осталась просто информацией, и лучше всего, чтобы она осталась, ну, с позитивным эффектом. Понимаете? Это важно.
У нас есть вопросы про компьютерные игры. Вот зря вы... Это, знаете, это как триггер, да. Как красная тряпка. Вы вот сказали, и все, и понеслась. Друзья, не будем сегодня даже в это углубляться. У нас были отдельные эфиры на эту тему. Вот. И мне кажется, вы слишком много внимания уделяете влиянию компьютерных игр.
Я вам прям чуть-чуть сейчас про свою семью расскажу, что у нас произошло.
Давайте.
У нас прям сбой программы в семье был, потому что мы с женой заметили, что наши дети, младшему нужно было учить стихотворение, он в втором классе, старшему тоже какие-то. Ну, мы всей семьей решали логические задачи по информатике. Это я обращался к своим друзьям, к программистам, потому что я уже не помню ничего. И я понял, что дети не хотят учиться. И знаете почему? Потому что вот так интересно получается, что гаджеты, они ведь гаджетом наесться практически невозможно.
Нет, невозможно.
И гаджет имеет такую тенденцию, ну, захватывать время ребенка, и не только ребенка, все больше и больше. И мы где-то вот эту границу пропустили, ну, заняты там, что-то устали и так далее. И дети, и получилось так, что наши дети, они, ну, кроме гаджетов, уже вообще ничего не видят. Какие там уроки, капризы и так далее. И я наложил мораторий сейчас на неделю на все гаджеты. Мы все гаджеты убрали. И сегодня был вторник, да, мы в воскресенье это сделали. Понедельник наш ребенок вспомнил младший, что у него есть пластилин, что у него есть фломастеры, что он любит рисовать, что у него есть какие-то машины и так далее и тому подобное. Это очень быстро, я вот обратил на это внимание, что, ну, совершенно все поменялось абсолютно. И стихотворение, которое мы учили 2 дня, он его выучил буквально за час.
У нас опять затравка для следующего эфира, потому что следующий эфир, друзья, во вторник, вот я открываю расписание, я перенесу специально тему, я сделала ее на конец декабря, но перенесу. Как быть, если... Ой, нет, это сегодняшнее, извините. Значит, приучаем ребенка к гаджетам. Поэтому будем говорить об этом тогда в следующий вторник, раз это так актуально. Тогда тоже про видеоигры чуть-чуть поговорим, задавайте вопросы туда. Давайте про видеоигры. Я сегодня только одно сообщение прочитаю от Елены. Кстати, про игры в Sims. Мне надоел персонаж, и я его сожгла. Имела долгую беседу с родителями. Звучит, конечно, мрачновато, но...
Что она сожгла? Sims?
Нет, игра есть такая, Sims, помните?
Sims.
Да, и она там сожгла персонажа, который у нее был, потому что он ей надоел.
Ну, это как сериал, который ты смотришь. Иногда, я не знаю, там, любишь ли ты сериал или нет, но вот бывают такие. Они сейчас построены достаточно интересно, но некоторые сериалы так построены, когда, ну, абсурдность уже. Настолько какие-то события происходят, и ты понимаешь, что они так не могут происходить. И тебе уже надоело это все смотреть. Тебе хочется уже, чтобы все они умерли или все погибли. Потому что вот это постоянно это, как птица Феникс, постоянно возрождается, и что-то там вот происходит с главными героями и так далее. Ну, нереально. И естественно, что люди устают. И я думаю, что это вполне нормально. Надо разозлиться на главного героя и сжечь его. Поэтому все хорошо.
Не стоит так особо это воспринимать, да, что это такое что-то прям крамольное или что, какие-то наклонности, да?
Да, это все нормально. Поэтому и хорошо, что вы это сделали. Разрядились наконец-то.
Тогда вопрос к вам такой: а что ненормально? На что, на какие вопросы от ребенка по поводу смерти или, может быть, на поведение ребенка в отношении этого события нужно обращать внимание, чтобы понять, что с ребенком что-то не то происходит, нужна помощь или хотя бы там разговор какой-то, совет.
Ну, смотрите, если ваш ребенок плачет по ночам, если к нему приходит умершая бабушка, если он боится темноты, если какие-то судороги даже у него могут происходить, тогда нужно реагировать. Если ваш ребенок из жизнерадостного ребенка превращается в апатичного, в грустного, склонного к унынию, возможно, к агрессии ребенку, и вы подразумеваете, что это связано со смертью кого-то из близких, или, может быть, одноклассника, или что-то еще, да, то тогда нужно реагировать, понимаете? Или ребенок приходит к вам с одним и тем же вопросом, или ребенок вам рассказывает какие-то сны свои, очень такие кровавые. Я помню, что в молодости я посмотрел фильм про Крюгера. Их несколько фильмов было. Это опять отдаленно связано с этим. Но это на меня, на мое, на мою неразвитую психику, я не помню, сколько мне лет там было, может быть, 18, не помню, 17, но на меня это произвело очень изгладимое впечатление. И у меня были, простите, но это все-таки кошмар, это был фильм ужасов, естественно, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Потому что некоторые картинки, ну, которые смотрят дети или которые дети видят в реальной жизни, ну, например, да, ну, например, на похоронах меня очень долго мучила такая вещь. Я зашел, это было в деревне, в один дом, и там бабушка какая-то умерла. Это был запах такой очень неприятный, это плачущие бабушки. Ну, обычно в деревнях детей водят с собой. И под гробом стоял большой-большой таз с марганцовкой.
Такой зачем?
Буры-буры. Марганцовка испаряется, и типа обеззараживающий такой эффект в воздухе, чтобы труп на ее этот вот запах не распространялся. На меня это произвело глобальное впечатление. Потому что мне показалось, что вот эта вот кровь, она стекла в этот таз, и вот это вот, ну там что-то, какие-то фантазии пришли, и мне было от этого очень плохо, мне потом это снилось. Естественно, когда вы видите изменения в поведении ребенка, вам нужно прореагировать. Вам нужно, обычно, когда такие эти сложные вопросы обсуждаются, обычно ну, ребенка можно посадить на колени, взять его за руки, обнять, поцеловать его, погладить его по голове и начать с ним вот этот тихий, непринужденный, постепенный, медленный разговор, как клубок. Вот, наверное, у вас путались наушники, какие-то провода или нитки. Помните, когда вы нервничать начинаете, эти все узлы затягиваются еще хуже. И поэтому вот для того, чтобы распутать, нужно терпение и время, чтобы вот эти запутывающиеся провода или нитки распутать, и чтобы петель там не было больше. Вот то же самое с ребенком.
Так, Игорь пишет, в советское время школьникам на каникулах рекомендовали читать рассказы Джека Лондона. Там очень многогранно раскрывается тема смерти от стихийных бедствий, голода и убийств. Можно и сейчас рекомендовать, пишет Игорь. Не знаю, надо или не надо рекомендовать. Но я недавно «Повелителя мух» читала. Это тоже... Ну, это если вы хотите разочароваться в человечестве, друзья, вот читайте. Если нет, то не надо.
Ну, вообще, каждая книжка, она должна соответствовать своему возрасту. То, что, например, «Войну и мир» проходит в 10-м, раньше в 10-м, сейчас там в 11-м, не знаю, в каком-то, в 10-м, когда сейчас проходит. Я думаю, что это рано. Я думаю, что некоторые книжки, которые, в частности, в школьной программе, они, ну, это плохо подобранная литература. Вы знаете своего ребенка, вы знаете, какую литературу ему дать. И мусора много, простите меня. Я сейчас на классику не замахиваюсь. Опять классика согласно возрасту должна быть. Согласно, понимаете, ведь даже до той же Анны Карениной нужно дойти. И, может быть, кто-то доходит.
Проблема в том, что ты просто не можешь понять всю глубину, весь замысел. Но это не пугает, понимаете? По сравнению с тем, что, например, написал Игорь, да, что ты когда читаешь... Когда ты читаешь Анну Каренину, тебя это не пугает. Ты, может, чего-то не понимаешь, ты считаешь это скучным или что-то такое, но не пугает. А здесь другое.
Ну хорошо, вернемся к Джеку Лондону. Ну, конечно, это другое. И поэтому здесь, если, например, дети впечатлительные очень. А есть детям, которые, ну, у них вообще... Экран такой стоит, и им абсолютно все равно. Или дети, которые, опять я... про компьютерные игры вспомню, которая какой-нибудь, не знаю, как игра, которая, стрелялки, которые там. Он к этому относится очень достаточно спокойно, к видосам и, в частности, к литературе. Вообще, кстати говоря, дети, которые больше смотрят или играют в видеоигры, они меньше читают. Уж,
так, это для следующего эфира, не съезжайтесь темы на видеоигры, да.
Что ж такое, одни ограничения сегодня у меня.
Я буду защищать, кстати, сразу вам скажу, детей и видеоигры в следующем эфире, так что будет баттл у нас с вами. Слушайте, тогда получается, что нужно избирательно подходить к ребенку, то есть в зависимости от моего ребенка, его особенностей, его впечатлительности, его тревожности или, там, наоборот, спокойствия, можно или нельзя определенную информацию ему давать о смерти. Так получается?
Это то же самое, как тренировать ребенка, конечно. Потому что, например, есть дети более спортивные, а есть дети, например, ну, есть ребенок, у которого порог сердца, например, или что-то еще. И с учетом его индивидуальных особенностей, конечно же, опять, ведь запрос у ребенка, он у всех по-разному происходит. Вообще восприятие ребенка. Вот он увидел, он спросил, вы его расспросили, и тогда вы ему ответили. У кого-то это в 3 года произошло, у кого-то в 7 произошло, потому что ребенок вообще ни на что не реагировал. Ему это было неинтересно. Может быть, он жил в своем каком-то абсолютном, в своем внутреннем мире. Это была девочка, которая играла в куклы, которой было все хорошо, она любила рисование и так далее. То, что происходило вне ее дома, ее вообще не интересовало. Вообще никак. И потом вдруг что-то ее заинтересовало. Потом вдруг она на что-то обратила внимание. Понимаете, поэтому дети, они достаточно все разные. И поэтому я всегда говорю, что ваш ребенок, и может быть в вашей семье даже 2-3 ребенка, это даже могут быть двойняшки. И эти двойняшки или там близнецы, они могут быть разные. Понимаете? Потому что синхронно там не происходит.
Слушайте, но нельзя же полностью впечатлительных детей ограничивать от этой информации. Ведь нам же нужно их как-то ко взрослой жизни тоже готовить.
Я не сказал, что их нужно ограничивать.
А как тогда? Джек Лондона нельзя, красную шапочку можно или как?
Нет. Почему Джек Лондона нельзя, красную шапочку можно? Нет, если вы читаете какие-то сказки, которые вы подбираете, если там что-то о смерти, вы это объясняете. Вот и все. Опять, я думаю, что, может быть, лучше прочитать «Красную шапочку» впечатлительному ребенку, нежели Джек Лондона. Потому что в Джек Лондоне там все-таки покровавее все будет.
А Мария нас спрашивает, а что делать, если ребенок спрашивает, сколько лет жизни, сколько будет жить бабушка, я и он? Мне кажется, это нормальные, хорошие вопросы, ребенок взрослеет и понимает.
Да, что бабушке не так много из жизни осталось, поэтому давай будем ценить бабушкино время. Бабушке осталось там, не знаю сколько там, может быть, 10 лет она проживет. Поэтому, да, бабушка, опять, в зависимости от вашего мировоззрения, то, что вы думаете про загробный мир, или вы христианин, или вы мусульманин, или кто вы там, буддист и так далее. То есть в зависимости от того, как вы это понимаете, в зависимости от того, какие устои вашей семьи, вы это все объясняете ему. Очень аккуратно и корректно. И да, бабушка сейчас вот болеет, и вообще люди имеют тенденцию болеть, и потом бабушка умрет когда-то. И в этом нет ничего страшного, потому что все люди когда-то умирают. Понимаете, вот опять повторюсь, чаще всего это зависит от нашего страха. Если мы боимся смерти, это мы передаем этот страх ребенку. Если мы этот вопрос не проговорили, не решили для себя, то нам очень трудно будет, потому что ведь прежде всего, сейчас мы говорим для взрослых, это вопрос прежде всего к взрослым. А вы как относитесь к смерти? А вы любите о ней говорить? Ну то, что любите, а вы можете о ней говорить? Это я помню, когда я с мамой своей пытался разговаривать, я говорю, слушай, мам, давай в дом вот немного раскребем, тут столько хлама, рухляти всякой. Ну как-то, чтобы тебе свободно жить было, дышать и так далее. Вот я когда умру, тогда все выбросишь.
Ну вот как. Классика, у всех так.
Классика такая. Ну слушай, ты же сейчас живешь, зачем? Ну, естественно, что я потом все выброшу. Мы не заберем никуда, мне это не нужно. Понимаете, вот и человек отодвигает эти вопросы. И опять, если в семье этого не было, если вы сейчас нас слушаете, вы как-то возьмите это во внимание. Если ваши родители вас этому не научили, то возьмите какого-то близкого человека или с кем-то, поговорите с кем-то об этом. Расскажите, боитесь вы смерти или нет, начните об этом разговаривать. И придите к какому-то, не к какому-то, а придите к позитивному восприятию этого факта, что это произойдет. И важно, мы тоже делали такие эфиры, и важно к этому событию подготовиться. И ваших детей же надо готовить с самого раннего возраста. Что мы делаем? Мы их готовим к взрослой жизни. Понимаете, чтобы они прожили жизнь достойно, и они были готовы уйти из этой жизни. И вот поэтому мы об этом и говорим. Но важно себе задать этот вопрос. А я-то что думаю об этом? А я-то как к этому отнесусь? Вообще, меня как-то треморит от этого, тремор какой-то возникает, и я не хочу об этом, даже думать об этом не хочу. Ну, простите, если вы не хотите об этом думать, так или иначе, умирать-то придется. А ведь бывает так, что не сразу человек умирает, он долго мучается. Я сейчас не буду там пугать какие-то раковые болезни.
Да нет, достаточно просто сказать, что человек, допустим, болеет, и болеет тяжело, не просто какой-то, не знаю, гриппом или... Ну, хотя вот, смотрите, да, коронавирус несчастный, про которого уже не хочется говорить, но так и есть, да, человек может там лежать в коме 22 дня и потом уйти из жизни. Все по-разному бывает. Но если это рак или если это инсульт, тут все очевидно. Мы не знаем, сколько лет, но мы понимаем, что с каждым днем жизнь человека угасает, и угасает она быстрее, чем если бы он был здоров.
Ну, конечно, но опять от того, насколько ты готов к этому. Ведь посмотри, ведь, например, ну, тут тот же инсульт, о котором ты сейчас вспомнила, человек лежит разбит инсультом, но у него там голова работает, у него какая-то сторона не работает, он не может двигаться и так далее. Но если он, ну, опять, если он этот вопрос отодвигал, сколько будет мыслей о потерянном времени, что я этого не успел, что этот вот желчь, горечь сжигать, и те люди, которые будут рядом пытаться помочь этому человеку, они будут получать вот это сопротивление. Вот даже вот есть люди, вот есть больные, за которыми ухаживают, которые помогают тебе, да, вот чтобы тело там, ну, гигиену соблюдать, а есть, которые сопротивляются. Это же невозможно. Он там практически не разговаривает, но он сопротивляется. Он хочет вот, ну, бороться с этим, я не знаю, человеком, который за ним ухаживает. Но это характер, простите. И это как раз там говорит о том, что человек не готов. Не готов. И поэтому он вот просто сопротивляется, борется всеми фибрами души, доставляя крайние неудобства и раздражение всем тем, кто хочет этому человеку помочь.
Сейчас я задам комментарий, и как раз он будет тоже дополнением вот этой истории, и вопрос будет звучать, что делать-то с этим, как к этому относиться. Елена пишет, у нас так со сменой квартиры, ну, видимо, бабушка говорит, я умру, потом переезжайте куда хотите, у меня тут дед умер, и я тут умру. Вот как относиться к таким заявлениям, или когда больной, который, вот, как вы описали, сопротивляется, обижен на весь мир, да, борется и считает несправедливо, что с ним все это случилось. Эти чувства можно понять, но тебе-то откуда силы взять все это терпеть? Как относиться правильно?
Ну, первый момент, лучше с этим опять. Старого человека изменить практически невозможно. И вообще после созревания мозга, после 25 лет, человек очень тяжело меняется, если он как-то... Если у него в привычке, если у него вот, при его взрослении он не тренировался в этих переменах, в этих изменениях. А тем более, если бабушке там 80-70 лет, вы ее не измените. Поэтому нужно оставить этого человека в покое и себя в покое. И не, вот вы задали этот вопрос, вы получили обраточку. Конечно же, для успокоения совести вы можете прийти к этой женщине, к этой бабушке и сказать, там, не знаю, там, Марья Ивановна там, или бабушка, как помочь тебе, что нужно сделать.
Если она скажет, никак, отстань. Что такое?
Потому что ну, невозможно помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли. А иногда бывает так, что человек хочет, чтобы ему помогали только на его условиях.
Вот.
Это совершенно другая история. Поэтому если вы готовы прогибаться, опять, может быть, у вас корыстный интерес, вы думаете, что если вы будете прогибаться, бабушка вам квартиру подарит. Корыстный интерес, тогда ради корыстного интереса страдайте.
Ну, давайте тогда уже уберем это от вопроса Елены, потому что это, ну, она пишет, я так понимаю, не с корыстным интересом, тут другое.
Ну, конечно. Если, понимаете, для вас, для вашего психического здоровья оно важнее. У вас же, наверное, семья есть, у вас же дети, наверное, есть. И бабушки иногда, понимаете, как вам сказать, их восприятие этого мира, оно достаточно такое ригидное, и они как старое дерево, оно скрипит, но стоит, да. И они могут достаточно долго жить. Так к чему я говорю? Слава Богу, пусть они живут долго. Я не желаю никому смерти, абсолютно нет. Но я это говорю к тому, что вы за этот период времени можете превратиться, ну, в комок какой-то нервов и в комок, ну, приобрести какие-то болезни, которые вам не нужны. Поэтому если вы пришли с помощью, если вам щелкнули по носу и сказали «не надо», тогда уходите. Если вам вы спрашиваете, а чем я могу помочь, и вам заявляют, чем вы можете помочь, вы выбираете какие-то статьи помощи. Говорите, хорошо, бабушка, я тебе могу вот в этом помочь. Ты согласна? Я могу, например, там, раз в неделю приводить тебе продукты. Ты согласна с этим? Согласна, хорошо. И вы это делаете. Потому что, может быть, для успокоения вашей души это нужно. Тогда это делаете. Но лучше всего, опять лучше всего, потому что, повторюсь, невозможно помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли. Особенно это со старыми людьми бывает.
Ну, если честно, я понимаю, что старые люди, они или там больные, да, люди, они несколько в зависимом положении находятся, потому что им нужна помощь. Но я думаю, что мы, как взрослые, которые берем над ними опеку, мы ведь не должны, основываясь на том, что у нас есть вот эта опека, что есть вот эта власть, да, некоторая, все равно мы не должны делать так, чтобы эти люди не могли изъявить свою волю.
Нет,
то есть, если этот человек хочет так, но мы обязаны, несмотря на то, что нам это трудно, мы обязаны уважать его решение.
Но мы должны уважать его решение, и мы должны помогать на основании того ресурса, который есть у нас. Понимаете? Потому что, хорошо, вы помогаете этому человеку, например, и ты, тебя там что-то случилось, и ты тоже рядом легла, рядом с этим человеком. Что дальше ты делаешь?
Нет, это понятно. Я имела в виду, например, как Елена написала, старики же, они в целом к переезду очень плохо относятся. У меня у самой такая ситуация в семье. У меня бабушке сейчас 93 года.
И старикам лучше не приезжать, потому что они сразу погибнут.
Вот, и мама тоже хотела ее забрать хотя бы на зиму. Или... Нет, я не пойду.
Нет, они погибнут. Они начинают очень сильно тосковать, потому что, даже стульчак на унитазе, простите, даже тот хронометраж, который до кухни, плита, звуки, запахи, потому что у пожилых людей они днем как-то дремлют, высыпаются, ночью они обычно ходят. И вот эти вот, они настолько, как вам сказать, они вживаются в эту квартиру свою собственную, к этим тряпкам и так далее, к этой мебели. Потом если вы хотите, чтобы быстрее это все произошло с ящиком, то это произойдет. Их лучше не перевозить, потому что они начинают тосковать. Вот. И тоска – это то, что их губит.
Так что, Елена, желаем вам сил, терпения. Все будет хорошо, вы преодолеете этот момент. Ну, а бабушка с любовью, со снисходительностью, с опекой, с обереганием к ней относиться. И все будет нормально, будет мир в семье. А Мария спрашивает, что если ребенок говорит, что хочет умереть, это нормально? Я вот уже попросила модератора узнать, сколько лет ребенку, но пока ответа нет. Это очень важный момент.
Ну, смотрите, все зависит от возраста, конечно же. Если это подросток, который говорит, я хочу умереть, то есть нужно понять, или у ребенка депрессия, или у него манипуляция. Если ребенок там в 5 лет это заявляет, то, по всей видимости, здесь какая-то героизация, что ли, произошла. То есть вот какой-то герой, возможно, в мультике или в чем-то еще, вот он умер, все его потом почитают и так далее. Здесь нужна причину понять. Когда вы понимаете причину, потом вы можете интерпретировать. И потом, естественно, что на основании этой причины, которая является платформой для такого заявления, на основании этого потом вы можете ребенку все это объяснить. Потому что я встречался с подростками, которые тоже хотят умереть, и понятно, что если, например, там девочка некрасивая, там она не тех размеров, которого бы она хотела быть, и еще что-то, ее буллингом занимаются в школе, там с родителями не очень хорошие отношения, она хочет умереть. Понятно, значит, ребенок находится уже давно в депрессии, нужно ему помогать выходить из этого состояния. Есть девочки, которые, или мальчики, которые им не купили последние айфоны, они тут вот пытаются инсценировать суицид и пишут какие-то тайные послания, что они...
Да, это манипуляция чистой воды, очень грязная манипуляция, но тем не менее. Слушайте, вот вы сказали про маленьких и про подростков, а Мария написала, что это ее сестренка, ей 9 лет. Вот про этот возраст мы еще не сказали. Что в этом возрасте может происходить?
Ну, мне трудно сейчас предположить, откуда такой вопрос, потому что в 9 лет уже ребенок, конечно, многое понимает, потому что моему сейчас 9 лет, и он очень многое понимает. И, может быть, он грустит о ком-то, может быть, собака умерла, может быть, что-то в школе произошло, может быть, у вас слишком перфекционистский подход к вашему ребенку, вы мучаете школой, он у вас там учится на четверке, а вы хотите, чтобы он учился на пятерке. Может быть, вы когда-то в порыве гнева с учебой обронили такую фразу: лучше бы ты умер, и, вот, чем с тобой тут мучиться. И может быть, это послужило причиной. И ребенок это запомнил, потому что обычно такие яркие фразы ребенок это принимает на свой счет, конечно же, он запоминает, и естественно, что это же было желание мамы, которая произнесла такую фразу. И
что тогда... делать, если вы сами не знаете, почему ребенок это сказал? Поговорить?
Если вы пытаетесь поговорить с ребенком, если ребенок не реагирует, не отвечает, тогда ведите его к детскому психологу. Потому что детский психолог поможет разобраться, в чем причина, откуда это. Значит, у вас уже потеряна связь с ребенком. Вам ребенок не доверяет, у вас нет доверительных отношений. Он вас боится, он закрыт от вас. И, может быть, это фраза, которую он пытается от вас спрятаться. Поэтому видеть надо ребенка, и маму надо видеть, и понять, что там происходит.
Да, сложно вот так вот на расстоянии ответить. Ну, наверное, базово мы можем ответить, что если ребенок говорит, что он хочет умереть, нет, это ненормально, нужно понять, что там.
Опять, смотрите, в каком контексте он это сказал, каким голосом он это сказал, когда он это сказал. Это же тоже важный момент. То есть ребенок играл там и в порыве игры это сказал, вы это запомнили, раскрутили эту историю. То есть, знаете, есть очень много важных деталей, которые нужно собрать воедино. И на основании этого уже сделать вывод. Может быть, это ничего страшного? Или может быть, он где-то слышал в каком-то фильме эту фразу? Там какой-то персонаж сказал эту фразу, и он это запомнил. И он ее эту фразу повторил, не вкладывая в это вообще никакого смысла. А для вас это страшно. Понимаете? Поэтому нужно понять. Не надо сейчас помнить. Сразу паниковать. Поговорите. Ничего, если не получается... Потом сходите сначала к психологу, поговорите с ним об этом. Потому что психолог, чтобы увидел сначала вас, поговорил с вами, дал какую-то оценку вам, вообще как маме. Потом вы придете с ребенком, и я думаю, что он вам поможет обязательно.
Так, комментариев у нас больше пока нет, но у нас эфир скоро закончится, остается буквально 2 минуты. Тогда, Юрий, что вы еще хотели сказать на эту тему? И скажите, и будем резюмировать.
Я думаю, что я повторюсь, что о чем я говорил сегодня, и для того, чтобы как-то вот подвести этот итог. И, пожалуйста, первый момент. Никогда не обманывайте ребенка, никогда не фантазируйте на эту тему. Если есть конкретный вопрос, отвечайте ему на этот конкретный вопрос. И
Согласно возрасту.
Конечно. Как это делать? Расскажите все, как есть, во-первых. Да? Что смерть, она реальна, она существует. Говорите на доступном языке, чтобы это понятно было ребенку. Доступно. Вот. Чем проще, тем понятнее. Да? Дальше расскажите, что... Но все люди умирают, когда приходит старость. Про хронологию жизни расскажите, про тайминг, про то, что время нужно экономить, ценить это время. И по поводу похорон, если есть, возникают какие-то вопросы, ребенок когда-то это видел или будет видеть, или, может быть, будет участвовать в этом, расскажите все как есть, что это обозначает, для чего все это и так далее. Как нужно говорить? Спокойной обстановке, и это нужно говорить в диалоговой форме, понимаете? И без каких-то вот таких налетов какой-то трагичности и какого-то безысходности абсолютно, понимаете? Потому что ребенку еще жить. Если вы сейчас поставите такой жирный акцент на его жизни, я боюсь, что этот акцент будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Он будет бояться смерти и тоже не будет говорить о ней и будет отодвигать этот вопрос в задний ящик.
Ну что, друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо большое, что были в этом эфире. Спасибо, Юрий, вам за ценные советы. Надеемся, что они помогут вам наладить контакт с ребенком и обсудить с ним эту непростую тему. Не бойтесь ее. Я вижу, что у нас мало комментов. Я понимаю, что людям, наверное, не очень приятно или как-то боязно, да, с этой темой взаимодействовать. Но такова жизнь, ничего не поделать. Услышимся с вами в 14:00. Прощаемся. Всем пока.
Ну, доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.